Категорически с Гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я приветствую вас.
Павел, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, хотел бы начать наш сегодняшний с вами разговор с визита госсекретаря Блинкена в Киев. И вот какую интересную вещь отметили мои коллеги-журналисты. 8 апреля в Киев приезжает Боррель и фон дер Ляйен. И в этот же день наносится удар по вокзалу в Краматорске. Вчера начался визит Блинкена в Киев, и в этот же день прилетает ракета или какое-то взрывное устройство на рынок в Константиновке. На ваш взгляд, насколько вот такого рода совпадения могут быть?
Да никакие это не совпадения. Сами они и наносят удары. Убивают своих собственных граждан для того, чтобы создать какую-то идиотскую совершенно информационную картинку. Тут уже, по-моему, даже у самых отбитых укропов никакого сомнения нет в том, кто это сделал, как и зачем. Как в Краматорске, когда там куски точки У валялись повсеместно. О, русские, да не нужны вы русским. Русские по вашим мирным скоплениям не стреляют. Вот как-то так вот. Ну, наверное, за полтора года там что-то видно, какие-то уже принципы действий всем понятны. Это они сами все делают, сами. Вот не жалеют своих граждан вообще ни в каком аспекте. Уже там туберкулезников и спидозников призывают на действительную воинскую службу. Уже Блинкена отвезли на кладбище. Посмотрите, пожалуйста, вот результаты ваших денежных вливаний. Вот эти вот бескрайние кладбища от горизонта до горизонта, это все благодаря вам, граждане из США. Меня тут другое угнетает все время, натурально угнетает. А как это так получается, что все эти западные деятели вот безнаказанно разъезжают в Киев и обратно? Как это так получается? Я не призываю убивать этих западных деятелей, но ездить туда они не должны. Ни по земле, ни по железной дороге, ни по воздуху. Нет, они туда ездить не должны категорически. Потому что любой визит, ну что, все в порядке у парней там. Все нормально, смотри, ездить можно, летать можно. А что не так-то? Вот прилетел. Он же не просто так опять-таки прилетел. Он, ну, в общем-то, все, что надо, смс-ками можно написать. А вот что не надо, нельзя писать смс-ками, надо присылать человека, конкретного представителя, чтобы он что-то там обговаривал. Например, поставки новых ракет. Вот он прилетел обговаривать поставки новых ракет, а этими ракетами будут стрелять по российским военным и убивать их. Ну, разве можно такое допускать? Категорически нет. Носу туда все должны бояться сунуть, нос даже сунуть, не говоря уже про что-то серьезное. Я повторюсь, не призываю убивать. Ну, жахните по железнодорожному узлу. Вон, говорят, мы с прошлой недели начали на них ронять полуторатонные бомбы. Ну, давайте и дальше ронять. Да, ракетами давайте шарахнем. Ну, чтобы боялись даже нос показать. А получается, что нет. А вот приехал, а мы тут хозяева, что хотим, то и воротим. Ну, разве это правильно? На мой взгляд, категорически нет. Хорошо, конечно, что там дебилы всякие, типа Кулебы, который начинает рассказывать, как он в молодости боролся с похмельем путем посещения Макдональдса. Странно, что не рассказал, как венерические болезни лечил. И еще какие-нибудь интересные подробности из своей убогой жизни. Но в целом украинский политикум не разочаровывает ни на секунду. А вот визиты Блинкиных – это нехорошо.
Ну вот говоря серьезно, какова может быть, ну, так, чисто порассуждаем, предположим, да, какова цель появления Блинкена, что нельзя было действительно сказать там по телефону, по закрытой связи, либо…
Могу предположить только поставки каких-то новых типов вооружений. Ну, лично мне так кажется. Ну, не успокаивать же Вову он приехал, а что-то там обсудить. Скорее всего, поставки новых вооружений. Причем у них все сказки Пожалуй, что мы будем поставлять. Да что вы врете? Все эти кассетные боеприпасы давным-давно уже завезены, приготовлены, и украинские нацисты ими пользуются. Пожалуй, что вот разрешим завозить. И все время врут. Ну, с одной стороны, понятно, война – это путь обмана. С другой стороны, нельзя таких визитов допускать категорически. Не о чем разговаривать, не надо тебе с ними говорить. Вот.
Вы уже упомянули вот это феерическое появление в Макдональдсе. Я помню, там еще с 90-х, да, то есть вот это вот все Макдональдсы были символом проникновения, скажем так, Запада и поклонения западной культуре. Вспоминаю, как, господи, американцы, приезжающие сюда, как бы специально посещали Макдональдса, я имею в виду в России, да. Вот, Дмитрий Юрьевич, на ваш взгляд, чья это была инициатива? Это была инициатива Кулеба или это была инициатива Блинкина? И на кого это было рассчитано?
Я думаю, что это инициатива Блинкина, мне так кажется. Что это же вот представительство американской культуры на украинской земле. От себя замечу, что все эти Макдональдсы, это было, конечно, хорошо и востребовано, ну, где-нибудь в 50-е годы, может, в 60-е, когда вот на бегу фактически, кстати, кто в Америке бывал, те все обращают внимание на количество людей, которые на ходу, перемещаясь пешком, непрерывно что-то пьют и жрут, пьют и жрут. Невозможно понять, а что это ты так? Ага, все понятно, работать надо. Вот на рабочем месте надо работать, а не жрать, сидеть. Потому что капитализм, он про работу и про деньги, а не про твой отдых и прекрасное употребление пищи. Ну вот для этого вот эти сети быстрых закусочных и организованы, очень эффективные, все по-американски, очень эффективные. Нашим придуркам, которые в бизнес лезут, им очень полезно в Макдональдсе хотя бы месячишко поработать, чтобы понять, как организована рабочая смена, кто здесь начальник, что выполняется, какие приказы, как, с какой скоростью, почему вот так, зачем туалет мыть каждый час. Вот там масса всего понятнее станет, но, несмотря на всю мощь американского бизнеса, у них еда из Макдональдса называется junk food, то есть мусорная еда, мусорная, то есть, когда вы заходите в Макдональдс, вы жрете мусор всякий, который не полезен для вашего организма, понятно, что там на работяг им плевать с высокой горы, перекусил за 15 минут и давай снова за станок, опять работай. Понятно, но жрать такое нельзя, а в 21 веке ни один вменяемый человек туда не ходит. Это вообще догадаться надо, чтобы взять котлету, засунуть ее в булку и жрать, и запивать ледяной кока-колой со льдом. Кока-кола, состоящая из одного сахара, вам что, свою поджелудочную не жалко? И организм в целом не жалко. Как это вообще жрать можно? Ну, понятно, от безысходности можно, но человек взрослый, он это есть не будет. Детям своим он это просто запретит есть. А вы, значит, транслируете вот этот образ Америки на всю планету. Да не смешно уже. И точно так же, как со всем остальным, не смешно. Ну, а Кулеба не подкачала. Молодец. Про свои похмелья там. Молодец. С похмелья Кулеба тупая. Ну, с похмелья армянский хаш лучше всего есть. Вот это полезная вещь. А Блинкину объяснил бы лучше, как похмеляться. А то они, может, там не в курсе.
Да. Ну, от печального, может быть, к достаточно интересному событию, да, то есть Challenger 2, на сайте производителя которого гордо красовалось о том, что он никогда не был подбит в бою. Я не знаю, в каком из боев он успел поучаствовать, но башню он потерял красиво. И по информации агентств, которые занимаются военной разведкой, горел всю ночь. Как можем расценить то, что уже и челленджеры горят, когда будем ожидать горящих абрамсов?
Ну, это вообще как-то странно. То есть, вот эти вот сказки про какое-то супероружие натурально уже утомили просто. Хороший танк и не очень хороший танк. Расскажите, пожалуйста, при наезде на противотанковую мину, что с ними происходит? Ну, могу сразу объяснить. Танк выходит из строя, и хороший, и не очень хороший. Вот у нас есть добрая традиция противотанковые мины класть одну на другую. Так, в одной 8 килограмм тротила, а если вместе, то 16. Называется кабанчик. Взрывы просто феерические. В роликах выглядит туши свет. И что, если ваш этот челленджер наедет на мину, как он будет себя чувствовать? Отвечаю, плохо. Далее, есть различные средства противотанковой борьбы. Наши все эти корнеты, фаготы, РПГ-7, в конце концов, успешно справляются с любыми видами бронированной техники. С любыми. И когда англичане при поставках кричали, что у них какая-то там сверхсекретная броня, ну, согласен, на лбу может быть там у них какая-то сверхсекретная броня, а во всех остальных местах, а между катками, если влупить, как в армии учат, там как, нормально все у вас, нет, пробивает, не пробивает, а ланцет какой-нибудь прилетит, как вы с этим бороться-то будете? Ответ: никак, мы будем врать, за 30 лет нигде не поразили, в каких таких битвах ты там участвовал, в каких таких боях? Вы там это, вон в Йемене пацаны бегают в резиновых тапках, там с таким комом травы за щекой, с РПГ-7, и все у вас горит. И абрамсы, и леопарды, челленджеров не могу вспомнить, но тем не менее горит все. Ну вот приехал первый, о, какое событие, а почему он первый? А потому что их не подводят к линии боевого соприкосновения. Просто не подводят. И они подводят с единственной задачей, чтобы, не дай бог, подобьют. А их подобьют. Вот, пожалуйста. Вот подбили. Вот у него башню сорвало. Вот приехал украинский этот, техническое устройство. Оттаскивать его сожгли, и украинское устройство. Как говорится, как тебе такое, Илон Маск? Ну, присылайте еще. Англичане тоже сказали, что больше на замену ничего не пришлют. Никакой гарантии на него не было, они ничего не пришлют. Ну, и оказывается, что он стоит там 4,6 или 4,2, нехорошо помню. Миллиона фунтов стерлингов. Ну, здорово получилось, да, это вот с одной ракеты такой хороший результат. Я молчу про то, что там экипаж внутри сгорел. На это-то всем плевать, и англичанам, и украинцам, на экипаж-то плевать. Ну, вот результат. Присылайте еще, как только доедете в радиус поражения российской артиллерии и противотанковых приборов, будет то же самое. Ничего нового не может произойти, абсолютно ничего. Со всеми будет то же самое. И абрамсы приедут, будут гореть точно так же.
Касаясь еще военной тематики на Украине, сегодня произошла замена министров обороны. Убрали Резникова якобы из-за коррупционного скандала. Сегодня назначили Рустема Умерова, против которого тоже Высший антикоррупционный суд обязал возбудить уголовное дело по коррупции. Вот тут уже Мария Владимировна Захарова высказала, что махнули одного коррупционера на другого. Дмитрий Юрьевич, на ваш взгляд, с чем связано все-таки вот такие замены, это технические, там, или это все-таки результат того контрнаступа, который Украина ведет?
Ну, этот самый контрнаступ уже натурально, я не знаю, там в зубах навязло. Я это не генерал и даже не офицер, но мне как солдату известно, что в ходе наступления надо прорвать линию обороны, это задача номер один, а после этого в прорыв идут резервы, так сказать, заходя дальше, расширяясь и мчась в дальнейшие атаки. Кто-нибудь про это что-нибудь слышал? Вот это вот непрерывное топтание, полтора хутора перешло сюда, русские отбили полтора хутора обратно. Это не контрнаступление, нет. Контрнаступление, во-первых, это надо остановить нас, так мы и так стоим, вы ничего не останавливаете. Второе, прорвать. Третье, ворваться в этот самый прорыв и идти, куда они там хотели, до Азовского моря. Ничего не происходит. Почему? Потому что вы не умеете воевать. Потому что офицеры, обученные в советских военных училищах, они воюют в миллион раз лучше вас. Мы не без недостатков, но то, что вы не можете ничего сделать, говорит ровно об одном. Воевать вы не умеете, все. Вы Украину 9 лет вооружали, вы украинских военных 9 лет обучали, вот вам результат. Когда этот результат в 2008 году показали в Грузии, там как-то не все поняли. Ну вот на Украине совсем хорошо получилось. А вот министр выступил, Сергей Кожугетович, и сказал, что там, я так полагаю, что по самым приблизительным подсчетам, они угробили уже 66 тысяч человек. Трупов. Не устану напоминать. 10 лет войны Советского Союза в Афганистане, 15 тысяч убитых. За 10 лет 15 тысяч. Здесь за одно летнее наступление 66. Вот это размах, вот это да. А результаты где? А никаких результатов нет. Виноват ли в этом этот, как его дьявола, Резников? Нет, конечно, он министр обороны, он не начальник генштаба, это не он организует эти наступления, снабжения. Нет, это не он. Зачем его убирают? Ну, как в анекдоте про известное заведение, где не койки надо менять, а личный состав. Ну, я подозреваю, что и личный состав менять уже тоже бесполезно, поэтому шило на мыло. Ну, единственное, я не знаю, я многократно слышал, что это такой, это британская креатура, и его немедленно в Британию послом отправили. Это, так сказать, подтверждает, что эту сволочь, так сказать, поближе к хозяевам отослали за, очевидно, заслуги какие-то, потому что далеко не всех на благословенный Запад берут, а этого вот взяли. Ну, назначили другого, так к вопросу про коррупцию, там это уже чисто Остап Бендер, кто первый без греха, кто там без греха, пусть первый бросит в него камень. Да все, варьё одно. Там нет никого, кто не был бы так или иначе замазан в коррупционных схемах. Потому что коррупция – это сущность украинского режима на протяжении 30 лет. Воруют все. Воруют так, что никому и не снилось. А что от этого изменится? Ну, я не знаю. Давайте посмотрим, вот неделя, месяц пройдет, я боюсь, мы увидим ровно то же самое, что и было. И что? Шило на мыло, и какой смысл? Или смысл в том, что он татарин и что-то там глубже видит? Не смешно, ничего он там не видит и не увидит. Поэтому никаких изменений в боевых действиях мы не увидим.
Вы упомянули о резерве. Пришла информация, опять-таки, о том, что на Украине с 1 октября, по-моему, женщин медицинских профессий, там фельдшеров, по-моему, докторов, врачей и даже аптекарей, фармацевтов обязали поставить на воинский учет. И по неподтвержденной информации, ну, как бы с Украины сейчас тяжело что-то подтверждать или нет, им, точно так же, как и военно обязанным мужчинам, уже запретили выезд за границу. Пошла информация о том, что все-таки каким-то образом Украина хочет заполучить назад порядка там, тех 3 миллионов своих граждан, которые как минимум уехали с начала проведения специальной военной операции. То есть это вот понимание того, что все, 66 тысяч с июня месяца надо чем-то пополнять.
Ну, про докторов – это все перестроечная дурость, и в том числе из 90-х, когда в Советском Союзе любой врач был военно обязанный. Они все имели, тупо, все имели воинские звания. Вот ты тут главврач в больнице, по совместительству подполковник, в случае с чего, а может даже и полковник. Потому что в случае с чего Советский Союз был настолько серьезно напуган Великой Отечественной войной, и тем, что тогда происходило, что всеми подобными вещами занимались очень серьезно. Точно так же, как система военкоматов. Вот он врач, у него есть воинское звание, у него есть четкое понимание, случись чего, куда он побежит и что он будет делать. Предельно четкое понимание. Вот я рядовой, так сказать, советский обыватель. Если я хочу устроиться на работу, то я обязан эти сведения о том, где я работаю, я обязан предоставлять в военкомат. За это ответственность серьезная была. Если я куда-то переезжаю, снимись с воинского учета, встань на воинский учет, доложи, где ты работаешь, какие у тебя хронические болезни, семейное положение, жена, сколько детей и прочее. Все это в военкоматы регулярно поставлялось. Ну вот нас точно так же жареный петух клюнул, и вдруг оказывается все это поломано. Вопрос, а зачем это поломали? Для того, чтобы мы были не готовы к каким-то серьезным военным конфликтам, это недопустимо. Ну, у нас вот яростно исправляют и систему военкоматов, и систему мобилизации, и то же самое с врачами, точно так же. А что касается вот этих вот уехавших, ну, будем откровенны, с Украины люди бежали, именно бежали от участия в боевых действиях. Они не хотят воевать. Они убежали на территорию Западной Европы и к нам. И людей этих прекрасно можно понять. А за что там воевать-то? Непонятно украинцам. Они не хотят умирать. И вот они сидят в Западной Европе. Но тут, с моей точки зрения, то есть вот я наблюдаю за распространением слухов, роликов, мне там уже повестка пришла, у меня соседей там замели, уже поехали, так сказать, на Украину. Ну, это мне пока что видится такими методами информационного воздействия. Я не совсем понимаю, как внутри Германии, если ты туда прибыл беженцем, как тебя можно из страны спокойной отправить в зону ведения боевых действий? Я не настолько глубоко разбираюсь в европейских законах, но, по-моему, такого сделать просто физически нельзя. Иначе все наши чернокожие братья давно бы уже оказались обратно в Африке. Так и тут. Я не представляю, как это юридически оформлять, чтобы вернуть всех обратно на Украину. Но тешу себя надеждой, что европейские юристы, люди умные, глубоко образованные, изыщут способы и средства, дабы переловить всех военно обязанных и отправить, наводить демократию обратно на Украине. Для них это очень и очень полезно. Прыжки на Майдане должны привести к серьезным последствиям для каждого. Не к возможности чистить унитазы в Польше, а к возможности взять в руки автомат, отправиться в окопы и там подохнуть за интересы Соединенных Штатов. Вот за это вы прыгали, вот вы и допрыгались. С чем мы их и поздравляем.
Ну, не секрет, что как бы Запад и Евросоюз, в частности, активно помогает Зеленскому, но тут Зеленский решил Евросоюзу еще и пригрозить. Пригрозить он решил арбитражными судами, если до 15 сентября Евросоюз не откроет, так сказать, свои границы для украинского зерна. Заявил он, что если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитраже, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого. Ну, то есть вот как можно наплевать вот в тот колодец, из которого тебя поют?
Ну, это ж украинец. Там беспредельность, она просто вот 30 лет в головы закладывалась, вот он их хамит. Все время вспоминается песня Владимира Семеновича Высоцкого про козла отпущения. Он как-то бороду завязал узлом, из кустов назвал волка сволочью. Вот это типичный Зеленский. То есть поведение натурального козла. Тебе тут всей душой, ты в ответ что? Ну... С одной стороны, это, наверное, я так подозреваю, какая-то игра на публику для своих, так сказать. Посмотрите, какой я отважный, вообще ничего не боюсь, затаскаю их по судам. С другой стороны, наверное, шаг отчаяния, потому что Европа его зерно просто уже не берет, по всей видимости. Надо их как-то заставить, потому что мы тут деньги разворовываем, а разворовывать получается все меньше и меньше. Это надо прекратить. Давайте уже, дорогие европейцы, что-то решать. Берите наше зерно, иначе мы вас затаскаем. На мой взгляд, ничего не получится. Нет, все плохо. Через море продавать нельзя, через туннели свои эти и железную дорогу они сколько надо протащить не могут. Все плохо, а это истерика.
Ну, здесь замечательная министр иностранных дел Германии Бербок, как обычно говоря об Украине, оговорилась и назвала это зерно не украинским, а кокаиновым, как она и раньше называла Восточную Украину восточной кокаиной.
Я, честно говоря, не понял, к чему это она так сказала. А, это, оказывается, Ukrainian, Cocainian, да. Ну, что, как там, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Молодец, Бербак, не разочаровывает, молодец.
Экс-глава СБУ Наливайченко дал интервью журналу «Экономист», в котором признался практически в военных преступлениях о том, что еще с 2015 года в Службе безопасности Украины существует подразделение, которое, целью которого и задачами является физическое уничтожение людей, как они назвали это, тех коллаборационистов, которых недостаточно сажать в тюрьму. Позже, правда, экономист у себя в электронной версии поправил людей на экстремистов, но как-то вот первое слово дороже второго, как говорили в моем детстве. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, является ли это вот, в принципе, прямым доказательством военных преступлений и, так сказать, можно открывать спокойно уже прокурором дело?
Ну, так, конечно, нельзя, к сожалению. То есть то, что этот балбес ляпнул, ну, ляпнул. Сегодня ляпнул, завтра откажется. Он, экономист, все исправляет. А что не так-то? А что вы сделаете? Для того, чтобы подобные вещи доводить до суда, их, во-первых, надо фиксировать. Например, исчезновение человека. После этого надо найти тело, если его убили. Или живого, или покалеченного живого. И снять показания, свидетели, допросы. Фиксация всего этого. И только после этого суд. Голословные вот эти вот утверждения, они так не работают. Ну, и с нашей, и, что самое печальное, с их стороны, люди трудятся, которые фиксируют, например, всякие воинские преступления в промышленных количествах. Что сказать про этих персонажей? Ну, наверное, я надеюсь, уже ни для кого не секрет, что это СБУ работает под прямым руководством ЦРУ. Это не самостоятельная организация, точно так же, как и вся Украина. Это не суверенное государство, это марионетка США. Спецслужбы Украины работают под прямым управлением и контролем американских спецслужб, выполняя строго то, что говорят американцы. Американцы в деле подавления всякого инакомыслия за столетия наработали гигантский опыт на территории Южной Америки. Как кого похищать, как кого убивать, вон там, не знаю, кому интересно. Не буду рекламировать чужие книжки, ну вот есть такая страна Чили, например, а в ней некоторое время правил такой военный диктатор Пиночет, осуществивший военный переворот, захвативший власть и убивший всех несогласных. Эти дела расследуют до сих пор и привлекают к ответственности. Вот тут недавно читал, как убийц известного тамошнего исполнителя Виктора Хары находят и подтягивают к ответственности. Хотя сколько лет уже прошло, там 50 практически, они там в каком, в 73-м году?
В 73-м, да, 50 лет он.
Переворот организовывали. Ну и как они там действуют? Перво-наперво организуются эскадроны смерти. Внутри МВД, тамошних спецслужб, которые чем занимаются? Ну, часть граждан они запугивают, часть граждан при запугивании калечат, а других убивают. Убивают, ну, скажем так, условно, двумя типами. Номер один – убийство. Это назидание вам, что будет с вами, если вы будете продолжать вот какое-то недовольство выражать. Как это производили в Чили? Берут человека, просверливают ему голову дрелью и бросают в канаву, чтобы его нашли, показали в газетах, по телевизору. Вот смотрите, что бывает. А бывает наоборот, не надо, чтобы знали. Таких, что убили человека, таких сажают в вертолет, там километров на 50 отлетели в океан. И выкинули, связав руки и ноги. Ну, там тебя сначала акулы покусают, утонешь. А на дне крабы доедят. Поначалу просто так бросали, но оказалось слишком много тела, они выплывают. Ну, стали привязывать кусок рельса к ногам. Точно никуда тебя не выплывет, обгложут. Это все всегда делалось под руководством американских спецслужб. Вот этот вот милый сияющий град на холме, когда там по всей Южной Америке там Стресснеры, Дювалье, Пиночеты и прочая сволочь, это лучшие друзья США. Там спецслужбы США оттачивали и нарабатывали мастерство. Теперь они приехали на Украину. Вот, ну, Украина, это же демократическая страна, как мы знаем. Они же там за свободы бьются, да? Коммунистическая партия там запрещена. Кто ее запрещает в первую очередь? Фашисты. Это коммунист, это злейший враг фашиста, экзистенциальный, как принято говорить. Вот коммунистическая партия запрещена. Есть ли на Украине какие-то действующие оппозиционные издания, например, там радиостанции, телеканалы, газеты, журналы? Нет, оно все закрыто. Почему? Ну, потому что американцы объясняют, что делать надо вот так, и они делают. Люди, которые выражают какое-то недовольство, понимаете, у нас всегда говорят только про Олеся Бузину, потому что это вот резонансное, это настолько показное убийство. Ну, давайте поинтересуемся. У нас многие любят обвинять, знаете, вот любят вот орать там натурально. А что они там не восстали на своей Украине? А почему они там борьбу не ведут? Вот они свою страну профукали. Все время хочется задать вопрос, а ты сам со спецслужбами когда-нибудь общался? Тебе когда-нибудь в глаза смотрели нацисты, которые тебе просто и понятно объясняют, что сейчас они для начала переломают ноги твоим детям и жене, а могут и не объяснять, просто увезти тебя куда-нибудь, и ты не вернешься. И твоя жена с целыми ногами останется, но без тебя. Не понимают, как это работает. Ну, откройте книжки советские, почитайте. Там все это подробнейшим образом расписано. Методы, способы работы американских спецслужб. 30 лет в мозги испражнялись про какую-то демократию, этот сияющий град на холме. Вот он, ваш сияющий град на холме. А вот результаты их деятельности, что во всей стране никто не смеет рот раскрыть. Никто не смеет даже вякнуть что-нибудь, ну, во всех смыслах. Нельзя. Тебя покалечат или убьют, причем каким-нибудь особо гнусным образом. Люди исчезают, кто-то за этим следит, ну а кто внутри Украины может за этим следить? Только спецслужбы, которые этим вот и занимаются. Дальше все это, я вас уверяю, спишут, а вы его за границу уехали и пропали. Что-то нам из Германии не докладывают, из Франции, кто к ним приехал. А людей тупо убивают, убивают сотнями и тысячами. А мировая общественность молчит, обратите внимание. Почему? А потому что мнение мировой общественности его формирует, оформляет и оглашает тоже США. Говорить про такое нельзя. Нельзя и все. А то, что один вот этот вот придурок что-то там ляпнул, ну, вы же видите, уже поправили, и все нормально. Помните, был такой художественный фильм «Правдивая ложь»? Где там Джейми Ли Кертис спрашивает у Арнольда Шварценеггера: «Гарри, ты действительно убивал людей?» «Да», — говорит наколотый сывороткой правды Арнольд. «Да, но они все были плохими. Вот в кино смешно, а в жизни нет». Это ж людоеды, натуральные людоеды. И вот это вот представитель людоедской организации, и руководители его, американские людоеды, и журнал «Экономист» покрывает людоедов и отмазывает их от ответственности. Кто это все разгребать будет по окончанию, я прям даже теряюсь.
Не могу не согласиться. Что можно сделать с президентом? Ну, в принципе, как бы показывает другая наша постсоветская страна, Грузия, в которой парламент, Грузия – это парламентская республика, сейчас решает вопрос о объявлении импичмента президенту, которое без согласия парламента улетело на какие-то переговоры в Германию, дальше там у нее турне по нескольким странам и так далее. Ну вот, то есть, если в стране есть здравомыслящие люди, то, ну, как бы можно и от президента избавиться. Не уверен, что у них получится, по-моему, нету у правящего большинства в грузинском парламенте большинства, там еще хватает сторонников Саакашвили, который, известно, где сидит. Но вот, во всяком случае, претендент, мне кажется, вполне достойный.
Ну, тут главное не скатиться в вот эту вот систему правления хорошая, а вот эта вот плохая. Здесь посмотрите, а тут вот так. Все это всегда очень сильно неоднозначно, очень сильно размазано. Это как про советскую власть. При ней плохо было жить. Сразу вопрос: кому, где, в какие годы, в какой организации там и пошло-поехало. Дальше внезапно выяснится, что большинство в Советском Союзе прекрасно себя чувствовало, и только кучка граждан нетрадиционной ориентации стонала под гнетом коммунизма. Ну, так и тут. Есть ли в Грузии, вся ли Грузия едина? Нет. Вот, оказывается, есть сторонники Саакашвили. По-моему, Павел, надо быть умалишенным просто, чтобы Саакашвили себе, так сказать, в качестве, ну, условного вождя избирать. Это не то, что там глупость, это натурально умалишенные. Точно так же, как и сам Михаил, психически нездоров. Но есть и другие, кто не любит эту президентшу. И, соответственно, ну, а чего они хотят? Они хотят власти. А для того, чтобы к ней прорваться, вот эту вот гражданку от власти надо убрать. Вовсе не потому, что она плохая. Хотя она может быть и плохая, а может быть и хорошая. Но если она дала какой-то повод, за который можно уцепиться, и, исходя, так сказать, из произошедшего, пинками ее вышвырнуть из президентского кресла, ну, молодец, сама подставилась. Сейчас мы это отработаем так, что тебе и не снилось. Ну, так человеческие сообщества устроены все. Не потому, что и это не надо себя тщить надеждами, что в результате к власти придет кто-то настолько замечательный, который так любит Россию, прям задыхаясь от восторга. Нет, такого не будет, нас там не любят. Потому что тоже 30 лет пропаганды, точно так же, которая сначала она направлена против коммунистов, дальше оказывается, все коммунисты были русскими, и теперь у нас конфликт в этнической плоскости, русских мы ненавидим, но туристы приезжайте, да, приезжайте к нам, везите деньги, мы вам в рожу плевать будем при каждом удобном случае, но вы все равно приезжайте, мы вам расскажем, как мы вас ненавидим, и отнимем у вас все деньги. Вот пока что там как-то так. Ну, а то, что они там друг друга гоняют, это хорошо. Это говорит ровно об одном, что пока вы дурью маетесь, там, выгоняя президентов и прочее, вы не занимаетесь экономикой. Экономика у вас чахнет, она и так-то никакая. Вы делом не занимаетесь, только сводите личные счеты и пытаетесь наворовать денег как можно больше. Отогнать от корыта вот этих, забраться самим, а страна вас как-то это не сильно интересует. Интересовала бы, крепко дружили бы с Россией. Ну, а раз этого нет, пусть резвятся.
Ну, здесь, Дмитрий Юрьевич, в оправдании Грузии скажу, что, несмотря на все давление, она к антироссийским санкциям не присоединилась и, в конце концов, даже вернули авиарейсы прямые, мы вернули, Россия вернула.
Мы вернули. Да, я это, как обычно, мы ж не про грузин, как про народ говорим, не какими-то тут этими националистическими взглядами делимся. Нет, это всегда речь идет про элитку, которая захватила власть в стране и с помощью СМИ, политических приемов, спецслужб, МВД навязывает грузинскому народу определенный ход событий, выгодный материально, в первую очередь, для представителей этой самой элитки. Как это можно выбирать в себе в президенты гражданина с гражданством США, как в Литве, или с гражданством Франции, как в Грузии. Как это вообще возможно? А вот людям настолько нагадили в голову, что они согласны голосовать даже за таких. А вы твердо уверены, что вот персонаж, который имеет гражданство другой страны, вы хотя бы, дорогие друзья, почитайте присягу, которую гражданин дает при получении гражданства США. Почитайте. Там про вашу страну нет ничего. Там только про то, что он клянется приносить пользу Соединенным Штатам. Все. Точка. При любых условиях. Президент Литвы, он там, я не знаю, или просто дворник где-нибудь в Риге или в Таллине. Он на Соединенные Штаты работает. Он клятву дал, за нарушение которой, кстати, есть серьезная ответственность. Ну вот, а вы таких людей себе страной руководите. Даже как-то не смешно.
Ну да, и как гражданку Румынии выбрали президентом Молдовии.
Да.
Проживающим в Латвии россиянам порядка 61%, по данным некоторых СМИ, не сдали экзамен по латышскому языку, который продлевает время, вид на жительство. Ну и, получается, подпадают под вариант депортации. Дмитрий Юрьевич, на ваш взгляд, насколько вот в 2023 году мы можем увидеть массовую депортацию людей одной национальности из любой европейской условно страны?
Да, для них это абсолютно нормально. У нас, знаете, любят там порассказывать об ужасах сталинизма, как он депортировал народы. Представляете, какой кошмар. У меня, кстати, вот родственников корейцев депортировали с Дальнего Востока. Я долго понять не мог, как это, откуда в Узбекистане этот колхоз, совхоз, я уж не помню, как правильно называется, полярная звезда. Это к чему вообще? Оказывается, это были рыболовецкие совхозы на Дальнем Востоке, в которых были корабли, которые ловят рыбу, перерабатывающие цеха на берегу, там оборудование всякое и прочее, и прочее. Хорошо ли это переселение народов? Да ничего хорошего в этом нет, это трагедия национальная. Но когда вот корейцев переселяли, вот, да, садишься в теплушку, с собой можешь иметь 500 кило, условно, хотя в те времена, как вы понимаете, у тебя комплект летней одежды, комплект зимней, и больше нет ничего. Выворотил котел из плиты, и это, собственно, все, что у тебя и есть, все твое имущество, мотыги, тяпки, все, на этом закончили. И поехали в Среднюю Азию, а оставшееся руководство, оно государству продавало эти корабли, перерабатывающие цеха и прочее. Понятно, Советский Союз это деньги перекладывал из кармана в карман. Приехали в Среднюю Азию при деньгах, которые позволили закупить оборудование для сельхозработ. Это никак не оправдывает произошедшего. Это просто описание того, что происходило. Это граждане Советского Союза, перемещенные внутри Советского Союза по каким-то там своим государственным интересам. Для многих это трагедия. Люди в пути умирали. Ну, чисто для справки, у нас вон в Египет и Таиланд люди ездят, и там умирают. Приготовьтесь на отдыхе. Вот. Ну, да, была такая мрачная страница в нашей истории. А теперь давайте поинтересуемся, а как было на Западе? Вот когда товарищ Сталин полякам нарезал немецкие территории. Что сделали поляки с немцами? Миллионы изгнали, десятки тысяч убили. Что делали чехи с немцами? Ровно то же самое. Изгоняли, грабили, убивали, насиловали. Не, про это мы говорить не будем. Мы вам про Сталина сейчас расскажем. Да мне не надо про Сталина. Мы тут выросли, и все это от родителей, и там, и дедов, бабок слышали. Мне не надо про Сталина. Вы про себя, твари гнусные, расскажите. А для них это абсолютная норма. И это, знаете, как после Второй мировой, по окончании Второй мировой войны, большинство немцев, они просто понять не могли. А что такое случилось-то? Что мы делали не так? Вот англичане сотни лет вот то же самое делают, всех убивают, все зачищают, народы уничтожая. А что не так-то мы сделали? Нормальная война, это же унтерменши. Даже и это взято у англичан немцами. Это же унтерменши. Вон англичане индейцев перемочили всех в США. Как хорошо-то стало. Замечательно. 200 лет из Индии кровь пили. Замечательно. Езжайте в город Лондон, посмотрите, как хорошо живет. Поэтому ничего, обратите внимание, им никто, самое главное, с моей точки зрения, им никто ничего не говорит. Ни про их это, языковую политику, ни про выдачу паспортов с надписью «Alien», то есть «чужак», ты не гражданин и не будешь гражданином, и попытки массовой депортации на территорию Российской Федерации. Тут опять интересно, это то же самое, что с Молдовой. А как это так? Вы вот так вот приятно сожительствуете с этими откровенно нацистскими фашистствующими режимами? Как это так? А почему 30 лет вы им вентиля не закручивали? Вы их в стойло не ставили? Как это так? А у вас там бизнес, да? Ну так вот, для многих открытие, что государство – это не бизнес-проект. Государство, оно бизнес может поддерживать, но в целом оно занято несколько другими вещами. И допускать подобное, вот этих вот гауляйтеров, у власти, вот эту сугубо националистическую политику, вот это воспевание ветеранов СС, там, легионеров и прочее, и прочее. Ну, если вы это терпите, а они видят, что сказал А, скажешь и Б, плюнули тебе раз в физиономию, сейчас вообще дерьмом накормят. Ну, вот оно. Кто заведовал этим направлением? Почему так происходит? Ну, только вопросы, ответов лично у меня нет.
Да, соглашусь. Заканчивая нашу сегодняшнюю встречу, Дмитрий Юрьевич, хотел бы вернуться, ну, точнее, не вернуться, а переехать в США, да, про которые мы там говорили, про клятвы и прочее. Ну, у них еще есть и их жупел «Свобода слова». Ну, вот завтра, 8 сентября, Гарвардский университет отмечает, там, по-моему, старейшее частное учебное заведение США, отмечает свой день рождения, и ко дню рождения, значит, фонд за свободу личности в образовании сделал Гарварду подарок. Из 254 университетов Гарвард назван худшим учебным заведением в плане свободы слова. Как вам такой подарочек?
Ну, отлично, что сказать. Надо отметить отдельно, что всю вот эту вот либеральную бредятину, которая сейчас Соединенные Штаты сводит с ума, пропихивает в первую очередь тамошняя так называемая интеллигенция. То есть эти вот эти рассадники вольнодумия, вот эти университеты, это оттуда все идет и валится. И есть ли свобода слова в США? Ну, есть, конечно, с этим глупо как-то спорить. Но есть ли у этой свободы слова рамки? Конечно, есть. Точно так же глупо с этим спорить. Как только это коснется вопросов национальной безопасности, на этом ваша свобода слова благополучно закончится. Но нет, нет. А мы вот сюда вот ногу просунем в дверь, а дальше все пролезем. А тут у нас БЛМ, а тут у нас какие-то права, одно, другое, пятое, десятое. И вот страна уже натурально трещит по швам. Благодаря кому? Ну, в первую очередь, вот этим людям, которые вот так вот образовывают студентов. Вот это вот они им напихивают в головы. При этом все эти сказки про свободу слова. Ну, попробуй иметь мнение отличное от того, что навязываются в США сейчас. Ну, скажи, что гомосексуалисты, они больные психически, их надо лечить. Тебя самого сразу лечить начнут. И на этом оборвется твоя карьера, на этом закончится твоя свобода слова, и ты вообще больше здесь никогда не появишься. И, скорее всего, из дурдома уже и не выйдешь. Вот так интересно получается. Ну, а остальные, что, только языком цокать и глядеть на это замечательное чудо образования, воспитания и всего остального. Недолго им осталось, я так думаю, с таким подходом.
Ну да, попробуй ты там реально против ЛГБТ-тематики что-то скажи, так которая точно, сейчас да. Насаждается в том числе и в наших постсоветских странах. Вот там ты, как вы правильно сказали, да, быстро окажешься в дурдоме.
Да, да. Нам ничего этого не надо, такое мое мнение. Ни из Гарварда, ни откуда.
Соглашусь. Спасибо, Дмитрий Юрьевич, за интересное интервью. Напомню о
том, вам спасибо, что... Павел.
Да. Да, это была программа «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, благодарю еще раз и до новых встреч на «Спутнике».
Спасибо, Павел. Счастливо.
«Категорически с Гоблином» на «Спутник».